поезда, которого все нет и нет. Она встречается со знакомым молодым человеком и принимает его приглашение выпить чаю в его квартире, неподалеку от вокзала. В квартире. Лили со вздохом опустилась в одно из потертых кожаных кресел. «Как же это приятно! Иметь собственную квартиру, целиком в своем распоряжении! Что за несчастье быть женщиной?» Молодой человек отвечает.
«Но ведь известно, что даже женщинам бывает доступна привилегия отдельной квартиры».
«О да, гувернанткам или вдовам, но не девушкам, бедным, несчастным девушкам на выданье».
Она уходит из квартиры. Но едва она вышла на тротуар, как наткнулась на лощеного человечка с гордением в петлице, который приподнял шляпу и удивленно воскликнул.
«Мисс Барт, как, это вы? Вот уж не ожидал, такая удача!» Сказал он, и она заметила, как поблескивает искорка любопытства в его глазах под морщинистыми веками.
Она отвечает на приветствие. Мужчину зовут мистер Роуздейл. И мистер Роуздейл разглядывал ее с интересом и одобрением. Это был пухлый, цветущий человечек, рыжеволосый еврей в щегольском костюме английского покроя. Она чувствует, что не должна говорить о своем визите в квартиру молодого человека, и вместо этого говорит, что была у портного. Но мистер Роуздейл, оказывается, знает, что в этом доме нет никакого портного. Он владелец дома, и ему известно, что все жильцы здесь — молодые холостяки. Она подзывает такси и по дороге на вокзал размышляет. Отчего девушке приходится так дорого платить за малейшую попытку отойти от заведенного порядка? Почему невозможно совершить естественный поступок, не пряча его за завесой искусственных оправданий? Она досадовала на самое себя, потому что так просто было бы сказать Роуздейлу, что она пила чай с Селденом. Уже одно то, что она заговорила вслух об этом событии, подчеркнуло бы полную его невинность». Ей следовало бы также принять предложение мистера Роуздейла проводить ее до вокзала, поскольку уступка могла бы купить его молчание. Со свойственной его племени точностью в оценке ценностей, он счел бы, что прогулка в многолюдное послеобеденное время по платформе в ее обществе была бы для него недурственной прибылью, как бы выразился он сам. Он знал, конечно, что в Беламонте будет вечеринка, и без сомнения включал в свои расчеты возможность того, что его примут за одного из гостей миссис Тренер. Мистер Роуздейл находился еще в той стадии восхождения по ступенькам светской лестницы, когда для него еще было весьма важно производить подобные впечатления. «Узнал ли я из этих строк больше о чувствах, мыслях, убеждениях людей 1912 года? О женщине, написавшей эту книгу? Не сомневаюсь».Я читал книги, газеты, пока, наконец, как-то утром не понял, что ничего нового больше из них не извлеку. Какое-то время я читал журналы, затем отправился посмотреть старые фильмы, которые мне показывали два дня подряд в крохотной студии Музея современного искусства. Этот просмотр устроил для меня Рюб. Удобно развалившись в кресле, я смотрел старые ленты, которые редко отличались качеством изображения. По большей части это были копии с копий. Но в этих старых фильмах двигались и жили настоящие люди 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 года. Я смотрел, как по странно выглядевшему Бродвею катится давно исчезнувший с улиц трамвай. Видел, как он останавливается, как раскладывается лесенка, и женщины осторожно подбирают подолы, доходящих до щиколоток юбок, чтобы спуститься по ступенькам. Видел, как бегут рысью кони, как, устав, они переходят на шаг. Прохожие пересекали улицу, и какой-то мужчина почти бегом скрылся с экрана, торопясь по делам, о которых уже никто не вспомнит. В беззвучной темноте студии я напоминал себе, что все эти картины, движущиеся передо мной на экране, когда-то были реальными. И старался восполнить недостающие звуки и цвета. Трамвай, к примеру, был красным. Еще были стереоснимки в музее Нью-Йорка, по большей части четкие, ясные, детальные. И с их помощью я разглядывал город 1912 года. Сверху, со зданий различной высоты, я смотрел на Центральный парк, на гавань, на реку. И видел Нью-Йорк с его высокими, но еще не настолько высокими, зданиями. Нью-Йорк, в котором еще довольно было простора и воздуха, который весь еще был пронизан солнцем. Время от времени на некоторых снимках я замечал клубочки дыма, поднимавшиеся из отдушин на крышах, и в это раз и навсегда застывшее мгновение исчезнувший город прошлого становился вдруг реальным. Рюб звонил мне 2-3 раза на исходе дня, когда наверняка мог застать меня в номере. В первый раз он предложил поужинать вместе, но я отказался. Процесс отделения от настоящего уже начался, и лучше всего было оставаться в одиночестве. Как-то он позвонил утром, прежде чем я спустился позавтракать. Ему потребовались мои размеры одежды и обуви. Однажды утром моросил дождь, и я шел по западной стороне 5-й авеню, держась поближе к частичному укрытию, которое предлагали деревья Центрального парка.